Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
На Радио «Вера» светлый вечер. Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. У нас сегодня в гостях Марина Есипенко, российская актриса, заслуженная артистка Российской Федерации, одна из ведущих актрис театра имени Вахтангова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наше досье.
Марина Есипенко. Родилась в Омске. Училась в театральном училище имени Щукина в Москве, после окончания которого была принята в труппу Государственного академического театра имени Вахтангова. Сыграла более 40 ролей в театре и кино. Заслуженная артистка России. С 2004 года ведет совместно со своим супругом Олегом Митяевым ежегодную церемонию награждения «Светлое прошлое», которая проходит в Челябинской области.
Марина, первый вопрос, чтобы определиться, у вас такой внушительный послужной список. Вы кем себя скорее считаете, актриса театра или кино? Или это нераздельные вещи, нельзя так выделить?
Кем я себя считаю? Актриса театра и кино. Скорее всего, наверное, все-таки больше театра, потому что кино — это такое состояние сиюминутное, да, и потом уже ничего невозможно исправить. А в театре такая есть возможность, если ты чем-то не удовлетворен, да, то ты можешь потом на следующем спектакле исправить. Как-то мудрёно я сейчас ответила. Но, в общем, как-то с театром моя жизнь связана пока больше, чем с кино. Кто его знает? Может быть, дальше будет по-другому?
А у нас просто очень много артистов приходит, так получилось, в гости в нашу программу, и все по-разному отвечают на этот вопрос. Кто-то говорит, что ну, одну роль, наоборот, надоедает играть. Вот ты ее играешь, и она одинаковая. А в кино один раз вложился, что-то довел до совершенства, и вот оно в граните, вот оно осталось, вот оно есть. У вас...
Ой, как я завидую таким артистам, которые говорят, что они что-то довели до совершенства и оставили это в граните, потому что я человек очень сомневающийся, и как раз в театре мне не надоедает играть одну и ту же роль на протяжении, там, скажем, даже многих лет, потому что я каждый раз пытаюсь что-то сделать по-другому, если вдруг становится скучно. Но скучно не бывает, потому что ты можешь найти столько нюансов в исполнении одной и той же роли. Честно вам скажу, что я не понимаю, как вот, допустим, бродвейские артисты каждый день одно и то же, а то и по нескольку раз, и теперь у нас такой опыт, да, могут играть. Вот это вот для меня жесть, как говорит сейчас молодежь. Но
они же играют недолго.
Кто? Ну,
бродвейские артисты.
Ну как, годами идут тоже эти мюзиклы.
Я сомневаюсь, что там был несменяемый состав. Обычно это где-то там, ну, полгода они арендуют зал, вот молотят это все дело, и все. А потом новый мюзикл.
Да?
Ну, мне так кажется. Нет?
Ну, я знаю, что очень как бы известные такие мюзиклы идут уже по много лет там.
Ну, это фирменные, да, действительно, да. Вещи там типа Cats, там волосы, там, да, и так далее.
Да-да-да. Наверное, когда надоедает артистам, они берут других.
Ну, или так, да. А у них же, по-моему, вообще нет такого понятия, да, репертуарный театр. Ну, там за исключением, во Франции, я во всяком случае знаю, вот Комеди Франсис, у них труппа постоянная, у них вот такой, наш театр-дом, то, что наши артисты любят говорить.
Да.
А так у них труппа, они снимают какой-то подвальчик, делают какой-то там на уровне студии, там какой-то спектакль, он идет там месяца два, а потом они делают новый, или не делают, разбегаются. Это вот у нас такой театр прям, театр-театр.
Академический.
Да, со всеми...
Вытекающими последствиями.
Истекающими тоже, что характерно. Да, потому что вот... С одной стороны, это очень хорошо, наверное, это соответствует русской душе такой вот и русским традициям. С другой стороны, наверное, это не очень хорошо, потому что вот эти все вот там вот эти театральные закулисные дела, когда там какие-то свои протагонисты, какие-то там терки вот эти закулисные, бесконечные и так далее.
Ну,
вот
вы это... знаете, в этом же можно не участвовать.
Очень трудно, мне кажется.
Нет, не трудно.
Да?
Вот я не участвую, поэтому мне не так трудно, я очень люблю свой театр. Конечно, жизнь складывается по-разному. Допустим, был один художественный руководитель, да, я на протяжении 16 лет играла как бы вот и принцессу Турандот, да, третьего поколения, скажем, третьего...
Созыва.
Да, вот, и как бы очень много различных... Ну, и еще и годы идут, поэтому вот когда пришел другой художественный руководитель, он видит по-другому, и это его право, понимаете?
Как вам работается с Риммонсом Туминосом?
Да хорошо.
Да?
Он прекрасный, талантливейший режиссер, очень интересный человек, поэтому как бы сейчас о театре очень много говорят. У него потрясающие спектакли, это действительно, с которыми они объездили уже, там, не знаю, полмира.
Они спектакли или они артисты?
Они – это артисты нашего театра, потому что я не участвую в тех спектаклях, которые вот ездят. Пока, может быть. Вот. Поэтому большое ему спасибо за то, что он как бы так поднял театр на такую как бы высоту, скажем, совершенно какого-то немножко другого направления, такого немножко западного, да, но почему бы и нет?
Марина, я знаю, что вас в свое время очень хвалил Петр Фоменко.
Да, это мой любимый режиссер.
Мой тоже.
И учитель.
А почему вы не пошли в его труппу? Или он вас не приглашал?
Ну, это тоже вопрос такой довольно сложный, потому что не так все просто. Как вы говорите, в каждой труппе существуют свои терки, да? И когда Петр Наумович предложил мне работу в одном из спектаклей, спустя уже после того, как был у нас с ним «Государь, ты наш батюшка», «Пиковая дама», «Без вины виноватый», то я думаю, что та труппа была не в восторге, что придет какая-то другая артистка. Хотя мы прекрасно дружили, скажем так. Ребята к нам все время приходили на спектакли, и мы к ним приходили. Но какая-то существует такая вот, я думаю, все-таки конкуренция, да? И этот вопрос как-то сошел сам собой на нет. Поэтому если бы Петр Наумович меня позвал, я не знаю, как бы я поступила. Наверное, бы я все-таки театр Вахтангова не оставила, а как-то совмещала бы.
Ну вот смотрите, такую тайну приоткрою небольшую, да, вот скажем, ну, наша радиостанция, она так особняком стоит, но, в принципе, не очень, и она не коммерческая, но, в принципе, на коммерческих радиостанциях не очень принято, если ведущий программы работает на 2-3 станции, то есть здесь уже какие-то... А в театре есть такая штука, вот, что, ну да, вот у нас актриса в труппе, но, знаете, вот она там еще вот играет вот тут в театре в другом.
Вы знаете, надо сказать...
Нормально режиссеры к этому относятся?
Сейчас я отвечу на ваш вопрос. Надо сказать, что вашу радиостанцию я слушаю... Вот сейчас я пришла к такому выводу, да, что я, когда еду в машине, я всегда слушаю или вас, или джаз. Вот так. Вот такие стишки получились. Поэтому раньше, наверное, это было неприемлемо. Да? Когда там где-то еще человек на стороне работал. Но когда вот это вот началось, всякие хозрасчеты, переходы театров на какие-то, да, и что там платились какие-то мизерные зарплаты, и люди просто для того, чтобы выживать, вынуждены сниматься очень много там, да, и сейчас выговорю это слово.
Антрепризы.
В антрепризных спектаклях участвовать, да. И поэтому это как-то сейчас не возбраняется. Конечно, надо стараться, чтобы все-таки твой театр от этого ничего не терял, да, чтобы как-то согласовывать репертуар, и вот не более того.
А вы в антрепризную телегу впрягались вообще? Вот как-то у вас есть желание в антрепризе поработать? Потому что к ней вот тоже двоякое отношение. Вот если брать историю театра, например, в свое время антреприза – это отдельная вещь была, ведь из антреприза вышли гениальные русские актрисы, да, и Фаина Георгиевна Раневская. Да, перечислять можно бесконечно. А в наше время очень... Часто можно встретить ругательное такое отношение к антрепризе, типа халтура. Вот. А у вас с антрепризой были какие-то контакты, скажем так?
Вот с халтурой у меня не было пока никаких контактов. И в антрепризе я такого особого участия тоже не принимала. У меня были, допустим, был спектакль «Дракон», который поставил Владимир Мирзоев в театре Терезы Дуровой.
Это да, по Шварцу, да?
Да, на Серпуховке. Потом у меня был как бы короткий опыт, когда меня пригласили сыграть Раневскую в театр «Апарте». Да? И, пожалуй, что вот такие вот вылазки были, но не более того. Но потом я думаю, что все зависит от актеров и все зависит от режиссеров. Если ты заранее берешь какую-то пьеску для того, чтобы сделать чёс, да, и там, ладно, там не это, ну, так оно, наверное, и получается. А когда как бы ты хочешь сделать просто хороший спектакль и хорошо сыграть и показать это народу по стране, то мне кажется, в этом ничего плохого нет.
А что для вас является критерием хорошей игры?
Хорошая игра.
Ну, это для вас внутренне понятно. А как бы вы сформулировали для наших слушателей?
Ну, наверное, профессионализм. И прежде всего, когда человек затрачивается на сцене, когда он что-то отдает зрителю, и зритель за это его потом благодарит в конце аплодисментами. Вот я думаю, что артист, ну как, он не должен делить это антреприза, а это вот репертуарный спектакль в городе Москве, да? Вот для меня такой не существует вообще такой дилеммы, да? Потому что качество, оно должно быть всегда.
Борис, у меня такой вопрос провокационный. Я его недавно обсуждал со своей знакомой очень хорошей, которая театралка просто. Она не то, что она фанат театра, но она очень любит театр. Один из ее любимых театров – это театр Петра Наумовича Фоменко, мастерская Фоменко. Вы когда приходите на... Если, конечно, приходите в любой другой театр, на какой-либо спектакль, и вы понимаете минут через 30-40 первого действия, первого акта, первого действия, не. Ну, что-то меня вообще прям... Ну, мне это не нравится. Вы способны встать из зала и выйти? Встать с места и выйти из зала?
Во время действия?
Да.
Нет.
Угу. Вот у меня с ним тоже разгорелся, с ней, точнее, с моей хорошей приятельницей разгорелся спор на эту тему. Я говорю, я считаю, что надо встать и выйти. А, это встряхнет артистов, как бы, почему люди уходят. Б, жалко тратить время просто.
Хорошо. А как это, каким образом встряхнет артиста? Что человек увидит, и я, там, я не знаю, что там с людьми случается, да, ну так, очень редко, но когда ты видишь, что вдруг кто-то встал и пошел,
может,
мало
живот
ли...
прихватил.
Да, может, но ты же, ты думаешь, а как ты можешь исправить эту ситуацию? Встряхнуть это, по-вашему, как? Встряхнуть, чтобы артисты как-то заиграли. Вдруг они
нет,
как-то...
Нет, не заиграли, прям заиграли. А, ну, напряглись просто.
А зачем?
Ну, чтобы люди не сидели, зевали, а как-то участвовали.
Если такая пьеса, такой автор так вот задуман, что это не водевиль, не комедия, не что-то, а вот надо иногда посидеть, подумать, поскучать, это нет?
Мне кажется, поскучать и театр — это как-то не очень...
А подумать?
Подумать, да. Вот поскучать, посасывая конфеты, шелестя, вот это мне очень нравится в театре.
Ну, это зачем? Это уже воспитание?
Я просто спросил.
Да, а когда ты, если видишь вдруг боковым зрением, что кто-то встает и уходит, то ну, это всегда чуть-чуть, скажем так, даже не задевает, а чуть-чуть ранит. Да? Угу. Даже ты ну, начинаешь думать. Совершенно другом. А что? А вдруг? А как вот? Или он по такой причине пошел, или по такой? Я не думаю, что это есть продуктивно.
Все, и потом, я выяснил.
А потом мне кажется, что это просто дурной тон так делался. Есть антракт, в конечном итоге можно выйти в антракте. Ну, это мое мнение.
Три точки зрения, уважаемые слушатели, вы можете выбрать любую.
А все у меня люди разные.
Присоединиться.
А к вопросу поскучать и подумать, я все-таки хотела бы... Вот вы сказали, что вы слушаете две радиостанции в автомобиле, нас и радио джаз. В каких случаях радио джаз, в каких случаях нас? Вопрос тоже в стихах получился.
Да вы поэтессы обе, я смотрю.
Допустим, когда я еду после спектакля, и когда вообще ни о чем не хочется думать, да, там ни каких-то новостных, тем более, что по новостям только какие-то ужасы передают, то, как, естественно, ты едешь и анализируешь спектакль, прокручиваешь это так, это не так, что вот здесь можно, здесь, да, то, наверное, в таком случае я слушаю джаз. А когда я хочу какой-то подпитки, наверное, душевной, энергетической. Я слушаю ваше радио. И какие-то ответы на вопросы я нахожу. Потому что, вот честно вам скажу, у меня буквально, скажем так, чуть больше 20 дней назад умерла мама, моя любимая.
Наше соболезнование.
Да. И я только слушала ваше радио. Потому что там я находила для себя ответы на какие-то очень волнующие вопросы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что вы слушаете на радио «Вера» программу «Светлый вечер» в студии Владимира Емельянов и Лиза Горская. У нас сегодня в гостях заслуженная артистка России Марина Есипенко. У нас припасен рояль в кустах. Между прочим, Марина Есипенко — супруга известного барда и музыканта Олега Митяева. А потому поговорим о музыке немного. Мне хотелось бы вот что узнать. А что это за премия такая, которая называется «Светлое прошлое»,
да,
если мне понятно?
Да, совершенно верно.
Расскажите немножко, пожалуйста.
Это Олег придумал такой проект, когда награждаются этой премией. Премия собой представляет кентавр с цветком в груди. Это такая излитая, я не знаю, как правильно назвать, статуэтка кентавра, которую сделал Эрнст неизвестный специально для этой премии, поскольку он является уроженцем Челябинской области. И Олег придумал такую премию. Челябинцы, известные и малоизвестные, чего-то достигшие, что-то сделавшие для Родины, для вообще человечества, для страны, они награждаются этой премией, которые родились там, жили когда-то там. И это еще, что немаловажно, что это народная премия, что ее как бы народ присваивает, то есть выбирает претендентов, как бы народное обсуждение.
А вы можете назвать имена лауреатов вот этой премии?
Ой,
много их, да?
Уже что-то больше 70.
Ну, так,
земля
хотя бы
челябинская просто.
Да, это мы знаем, да.
Ну, и Анатолий Карпов, и Кролл, и спортсмены великие, господи, дай бог памяти, и космонавты, и Гречка, допустим, да, и сейчас я буду заикаться, долго вспоминать, не готова.
Я просто хотел выяснить для себя, что это не только люди, связанные с музыком. Совершенно разные, да?
Допустим, был летчик, который посадил самолет в экстренной ситуации, тем самым спас там что-то 70 людей.
Это громкая история была.
Есть и, в общем, и Градский, и... поскольку он родился в Копейске, это Челябинская область, и Юра Гальцев, который, в общем, такой разлет очень от генералов, которые совершали какие-то подвиги, и спортсмены, и Скобликова, и, в общем...
Каждый год она проходит?
Да, она...
И проходит она в Челябинске?
В Челябинске.
Обязательно.
Уже 11 лет, да.
Угу. А раз уж у нас вечер провокационных вопросов, а зачем она нужна? Ну, светлое прошлое, прошлое оно в прошлом. Зачем вот эта премия деньги тратить?
Ой, по поводу деньги тратить, это, конечно, вопрос такой очень, да, потому что, в принципе, вот сейчас как-то немного стали помогать этой премии. А раньше все это Олег как-то вот поднимал какой-то народ, который шли, помогали этой премии.
Ну, что заставляло его это делать?
Что заставляло, вы себе даже представить не можете. Я тоже сначала думала, ну, зачем тебе это? Ну, вот как? Ну, для чего? А люди, которые приезжают, их откуда-то из Америки, вот мальчик, и откуда только не приезжают. И для них это... Но вот когда люди стоят и когда поднимаются на сцену их одноклассники, их какие-то давно забытые друзья, их учителя, их... Вы не представляете, что... Вот я сейчас говорю, у меня мурашки бегут, что для этих людей вот это признание своей малой родины, скажем так. Mm-hmm. Не общепризнанной, так, когда ты, а вот когда тебя там... Может, тебя уже там давно забыли, или ты... И, кстати, в основном это вручается людям, как бы слава которых уже, скажем так, утихла, да? И вот именно когда земляки вручают премию, наверное, это как-то совсем другое. Это я говорю из опыта, опять же, своего, знаете, когда я родилась в городе Омске, и мой великий и любимый артист Михаил Ульянов...
Он же тоже из Омска.
Земляк, да. Ну, он в городе Таре родился, но неважно. Когда я приехала туда с гастролями первый раз и в роли принцессы Турандот, и вышли земляки после нашего спектакля и вручали ему, я даже не помню уже, что они ему вручали, ну, то, что он почетный житель города, это понятно, но когда Михаил Саныч, у него вот так вот слезы стояли, и когда он говорил: «Земляки, что же вы со мной делаете?», вот я думаю, что это вот именно поэтому.
Ну, я на самом деле изображала провокационный вопрос. Меня как раз восхищает эта история. Я считаю, что побольше бы таких. Кстати, вам известно, где-то еще есть вот так вот именно местные премии для земляков, которые что-то сделали выдающиеся?
Думаю, что нет, потому что один раз пытались ее провести в Екатеринбурге, и в том числе была там Наина...
Иосифовна
Ельцина, да, в числе, значит, лауреат. Но как-то это все подзатихло. Видимо, там нет такой двигательной силы, как Олег Митяев.
А речь идет только о челябинцах?
А, да.
Понятно.
Нет, вот, допустим, если ты прожил достаточно большое там количество лет, да, и что-то тоже сделал, а родился там где-то, вот, допустим, Сережа Плотов, да, он очень долго работал просто в Челябинске, что-то в течение 20 лет, да, и тем самым тоже привнес какую-то лепту в, там, в развитие театра.
Ну, Марина, раз мы вспомнили об Омске, Радио Вера есть и в Омске тоже, Омск нас слышит, вы можете, ну, там, не знаю, передать привет и как призвать своих...
Амичей,
да, подхватить такую чудесную инициативу.
Да, я призываю, это здорово, это нужно, я думаю, что в Омске найдется не меньшее количество выдающихся людей, но просто это должно быть очень кому-то нужно.
Немножко разрядив обстановку, скажу, что нам с тобой эта премия не светит.
Ни в Омске, ни в Челябинске.
Да.
Боюсь, что даже в Москве.
А это мы посмотрим.
Организовывайте.
Нет, это очень хлопотно.
Хлопотно, да. Это да. И это требует очень много сил.
И денег. Кстати, имеет ли денежный эквивалент эта
Нет,
премия?
Нет, только
имеет.
Вот эта статуэтка в виде кентавра с цветком в груди.
Угу. Авторская.
Авторская Эрнста Неизвестного.
Как уживаются два талантливых более чем человека в семье?
Да как-то так.
Нормально?
Нормально.
Коротко и ясно.
То есть,
как-то живем вот уже 20 лет.
То есть нет такого, да, кто первый встал, того и тапки?
Нет. Угу. Слава богу, потому что Олег очень мудрый человек, очень умный, очень ироничный, очень понимающий мою профессию, слава богу. И ему даже достается там, когда, вы же понимаете, что артистка должна быть востребована. Как Петр Наумович, мой любимый, говорил, артистка... Как же он сказал? Нет, он говорил, красивая женщина должна чувствовать, что она востребована каждую минуту, а уж артистка тем более,
ну,
понимаете?
Да.
Поэтому иногда приходится трудно, когда вдруг какие-то у меня простои или ситуации, когда, скажем так, не очень много работы, да, а мы-то, если собираемся с друзьями на даче, среди них присутствует очень много различных людей, и когда я начинаю куролесить, там что-то рассказывать, что-то петь, что-то читать, Олег так смотрит на меня, говорит, да, Марусенька, давно ты не играла на сцене. Потому что энергия прет, ее надо куда-то девать.
А вообще ироничность Олега, она помогает в семейной жизни или наоборот?
Это очень помогает. Самая ирония, если она присуща человеку, она, я думаю, помогает в любой ситуации и всем. Потому что к себе серьезно-то уж так совсем нельзя относиться, как мне кажется. Но нас обоих самоирония спасает, потому что у меня, я думаю, что ее тоже достаточно.
А самоирония?
Самоирония тоже. Но
самоирония, я считаю, что это главный показатель здоровья.
Да?
Ты можешь страдать любым недугом, там, гастритом, чем угодно. Если у тебя нет самоиронии...
Да.
Дело труба.
Труба.
Труба. Ключевое слово «петь» прозвучало сейчас вот в вашем последнем мини-монологе. Вы тоже поете?
Ой, это громко сказано. Я что-то как драматическая именно артистка, а не как вокалистка, иногда исполняю, иногда, кстати, в спектаклях, иногда... Вот сейчас я спела на целый диск, напела песен своего мужа, которые я очень люблю и являюсь его, наверное, самой страстной поклонницей. Поэтому в течение 4 лет мы пытались это сделать. Наконец-то вышел такой... диск в Александровском саду по названию песни, которую Олег специально сочинил для телефильма «Александровский сад», где я ее, собственно, исполняла.
И играли главную роль.
И играла роль матери Анны Татищевой, дворянки, значит, и эту песню я исполняла в этом фильме Алексея Пиманова.
Вот сейчас мы и узнаем, громко сказано или негромко относительно петь. Давайте послушаем какую-нибудь песню. Какую, например?
Тогда в «Александровском саду».
С удовольствием.
Кто бы нам ни говорил, мы пока не понимали, хоть и вежливо кивали, что среди других светил этот в ночь летящий сад, эти фонари и песни, и вся жизнь, когда мы вместе, не воротятся назад.
Александровском саду, как пером судьба коньками чертит все, что будет с нами в наступающем году. Попадем ли мы в беду или в чем-то преуспеем, прочитать мы не сумеем по каракулям на льду. Будет утро за окном, и будильник тикать будет, и пускай тебя разбудит тот, кто так тебе знаком. Может, будет, может, нет, может, время все остудит. Все равно пусть это будет хоть в ближайшие 100 лет. В Александровском саду ветер клейкими листками и далекими гудками шепчет нам, что на роду. В наших правилах простых нам предписано от века оставаться человеком в обстоятельствах любых. С лязгом дернется вагон, будет долгая разлука. Ах, какая это мука, этот злой тягучий сон. Но потом сквозь мокрый снег ты вернешься в это утро. Значит, сверху кто-то мудро так спланировал наш век. В Александровском саду, в мишуре предновогодней, позабудем на сегодня шампанским обольем, в небо шарики отвяжем, только вслух пока не скажем никому, за что мы пьем. Только вслух пока не скажем никому, за что мы пьем.
Это была песня «Александровский сад» в исполнении Марины Есипенко, которая у нас сегодня в гостях. Марина – заслуженная артистка Российской Федерации, одна из ведущих актрис театра имени Вахтангова. А вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. Через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».